Билли отправился домой прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания. Вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим. Знал об этом только его доктор, да и плакал он очень тихо и сырости не разводил. В Иллиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат, как крес, хотя раньше считал, что богатство ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще 5 оптиков, и зарабатывал он больше 60 тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала 1/5 новой гостиницы «Отдых» на шоссе 54 и половинная доля в каждом из 3 киосков, продававших холодок. Холодок — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого. Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город выбирать для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было. Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его. Билли поднялся по усланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке — радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор. Он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «Волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора. Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил штору, задернул занавески и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил волшебные пальцы, и они стали его укачивать, пока он плакал. Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь. Вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал. Он непрестанно гримасничал, будто подражая каким-то знаменитым киноактерам. Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях. У него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей. Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве 2 недели назад в клубе «Львов» от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию. Билли еще раз выглянул на улицу, увидал новый шикарный «Бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на коллег и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался, как оглашенный. Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра. С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни Святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво. Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири. «Прошу прощения», — сказал он. У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянные сабо превращали его ноги в кровяной пудинг. На каждом перекрестке группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженной ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге, и, наконец, слились в один поток на шоссе в долине. По долине, как Миссисипи, потекли рекой униженные американцы. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. Они вздыхали и стонали. Билли и его группа влилась в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю дороги им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, загорелых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля. Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки, вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях. Один солдат весь в черном, пьяный, в дребезину, устроил себе отдых героя, развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевок шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом. Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался. Видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просенью. Такие дела. Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха. Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал: «Не толкайся, не толкайся!» Они подымались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии. На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась. Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела.